Дорогие братья и сестры, я хочу поделиться с вами Словом Божьим. Мы с вами начали в прошлый раз уже размышлять, слушать проповедь. Сегодня будет продолжение проповеди. Проповедь называется «Полнота жизни во Христе». В прошлый раз мы с вами уже часть выслушали. Основная такая... Вопрос такой был основной, вот, дающий нам как бы правильное направление для наших мыслей, был такой. Все ли человек получает во Христе, или же богатство даров Божьих добавляется к тому, что имеет человек? И мы пришли к выводу, что слово «все» в Писании значит «все». Это у плотских учений, да, слово «все» имеет два значения, да. Как плоть говорит, все, но не все, да. Даровано все потребное для жизни благочестия, говорит, соглашается плоть, но и человек тоже, да. Дарована жизнь вечная, кто рожден свыше, кто и принял Иисуса Христа Спасителем, имеет жизнь вечную, но плоть добавляет. Да, имеет, но она хранится для него там, на небесах. То есть здесь мы ее как бы еще не имеем. Но, братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание на один важный момент. Все нам даровано во Христе. Иисус Христос есть жизнь. Жизнь вечная. И вот эти вот дары, любовь, все дары благочестия, любовь, сила, мудрость, все это неотъемлемая часть жизни Христовой, вечной жизни. Невозможно человеку проявить эти дары, если он не имеет вечной жизни. Если моя жизнь вечная хранится где-то там, если моя жизнь вечная хранится где-то там на небесах, то как я могу проявить эти дары, верно? Как можно проявить дары вечной жизни, если плод Духа Святого – это неотъемлемая часть жизни вечной? Поэтому мы будем верить тому, что написано в Писании. Если все, значит все. Писание говорит, что Он одним приношением навсегда сделал нас совершенными, но плоть добавляет, да, совершенными, но еще не совершенными. Но Писание говорит, что одним приношением, то есть больше не будет приношения. В Библии написано, что Он явится во второй раз не для прощения, не для очищения грехов, но для ожидающих Его спасения. Поэтому если бы хотя бы один из наших грехов остался здесь с нами, и не был бы прощен, не был бы вознесен туда на крест, мы бы неминуемо погибли бы, потому что во второй раз явится не для очищения. Все даровано потребное для жизни благочестия. Итак, мы продолжим проповедь. И следующий раздел проповеди, который называется «Полнота жизни во Христе», следующий раздел проповеди называется так «Домостроительство». «Домостроительство». И мы читаем второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Итак, напомню вопрос, который держите себя в уме. Все ли потребное, все ли имеем мы во Христе, или это добавляется к тому, что мы уже имеем? Добавляется ли богатство Христово к тому, что имеет человек? Итак, второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Видите слово? Обращайте внимание на эти слова. Все, всегда, навсегда, совершенными. Вот эти слова, которые говорят о полноте, о совершенстве. Я напомню вам, из прошлой проповеди мы размышляли о том, что плоть все делает наоборот. Все делает наоборот. Там, где нельзя было говорить «все», мы бросались направо-налево, да? Ты всегда такой, ты всегда опаздываешь, да? Что еще говорили мы? И добавляли вот это «все, все, все». А мы имели право вообще говорить такое на человека, да? Ты всегда такой. Нет, конечно. Мы не... Вот это вот несовершенство, неуверенность, незаконченность – это эмблема этого мира. Но мы с вами были крещены в вечную жизнь. В вечную жизнь. И перед нами открылись невиданные горизонты. И вот в этой вечной жизни с Слова, говорящие о совершенстве, о полноте, имеют полное право на существование. Но плоть хитра и все переиначивает, да? Опять все делает наоборот. Там, где мы не имели права раньше говорить все, мы говорили все, а теперь, когда Господь говорит, что все грехи прощены, все потребное для жизни благочестия, плоть добавляет все, да не все, да не все, совершенны, да не совершенны и так далее, и так далее. Вот эти ложные верования, они мешают нам жить нормальной, благочестивой жизнью. И мы прочитали, что все даровано нам потребное. Колоссянам 2 глава 3 стих, еще одно место Писания, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Опять слово «все». Да? То есть человек без Христа, оказывается, не имеет ни мудрости, ни ведения. И Бог пришел, чтобы спасти не мудрое мира, да? Незнатное, уничиженное. Оказывается, плотская, мирская мудрость, она только помеха для спасения. И еще один стих. Это первое послание Петра, 2 глава, 7-8 стих. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряет слову, на что они и оставлены». Итак, тема сегодняшней проповеди, раздела проповеди «Домостроительство». «Домостроительство». И подраздел проповеди называется так. Точнее, люди, отвергшие камень, да? Отвергшие Христа. Кто такие эти люди, которые отвергли? Вот тут нам мы прочитали, да? «Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». Кто эти строители, которые отвергли Христа? Строители, которые отвергли Христа. Следующий подраздел. По сути, каждый человек, абсолютно каждый человек, возьмите любого человека здесь на земле, он по сути строитель своей жизни. Он устраивает свою жизнь. Христианин ли, не христианин ли, все строят свою жизнь. Об этом и сказал Господь в притче о строителях. Помните притча о двух строителях? Один был благоразумный, другой был безрассудный, да? Помните, вот Матфея 7 глава, 27 стихе там сказано. В чем же состояло благоразумие строителя первого, который был благоразумен? В чем? Он строил на камне. Копал, углубился и строил на камне. А безрассудство строителя было в чем? Он строил на песке. На песке. Всякое строительство начинается с фундамента. Всякое строительство начинается с фундамента. И всякий, желающий жить с Богом, не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это первое послание Коринфянам, 3 глава, 10 стих. Я вам сейчас прочитаю. «Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного». Мы уже поняли, да? Это Иисус. И здесь Павел так и продолжает. «Которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». Итак, всякое строительство начинается с фундамента. И одни люди отвергли, вот мы читали послание Петра, одни люди отвергли камень краеугольный, камень спасения, отвергли этот фундамент. И остались без вечного основания. Но другие люди приняли Иисуса Христа и получили в нем, обрели вечное основание для своей жизни. Но оказывается, Бог по великой своей мудрости, по величайшей, непревзойденной своей мудрости, дело строительства разбил на два этапа. Не разбил, а совершает в два этапа. Сначала закладывается фундамент, да, никто не может положить другого основания, но дальше сказано, каждый смотри, как строит. И мы тут прочитали, строит ли кто на этом основании из драгоценных камней, из золота, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет. Потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Вот так как бы занят. Как видим, не только для основания, не только для фундамента требуется совершенный, прочный и очень дорогой материал. Но для дальнейшего, да? Мы же не можем оставить недостроенным дом, да? Представьте себе человека, который построил многоквартирный дом, но не достроил его, да? Наполовину ли построил многоквартирный дом и начал пускать жильцов. Назовем мы благоразумно такого человека? Нет, конечно. Требуется не только фундамент, но требуются и стены, требуются окна, требуется крыша, требуется потолок, требуются двери. Из чего строится, из чего ведется дальнейшее строительство? Из крепкого материала, да? Вот здесь сказано, строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы. Первые три перечисляются что? Прочное, несгораемое. А следующее, дерево, сено, солома, перечисляется тленное. Да? Тленное. Итак, из чего строится настоящее строительство, которое устоит в огне? Драгоценные камни, золото, серебро. Что это такое? Хорошо, когда не мы сами пытаемся что-то такое додумать, а когда нам просто говорит об этом Писании. Когда Писание прямо говорит, мы же с вами об этом размышляли, что если нам учителя начинают говорить, что это подразумевается в Писании, то никогда не спешите этому верить. Верьте. Верьте тому, что написано прямо в Писании. Писание никогда не подразумевает что-то. Да? Вот это подразумевает, это все такое, это шаткое очень. Пока вам Слово Божье не скажет прямо. Итак, что же это такое? Золото, серебро. И мы с вами уже прочитали выше, в начале проповеди мы прочитали, что в котором сокрыты все сокровища. Слово сокровище говорит о чем-то? Говорит о чем-то, да? В котором сокрыты все сокровища. Дальше мы прочитали в первом послании Петра, 2 глава, 7 стих. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. Драгоценность. И все сокровища, то есть не только основания, да? Все сокровища и другие все места Писания говорят о том, что Иисус Христос является нашей драгоценностью. Все сокровища, Колоссянам 2:3. А еще написано, Римлянам 11 глава, знаменитое место Писания, очень утешающее, очень сильное. Римлянам 11 глава, 33 стиха. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие». «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие». И дальше сказано, «Кто был советником ему или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все». Опять обратите внимание на это слово «все». Обращайте внимание на эти слова в Писании, где говорится «все навсегда». Принимайте их, питайтесь ими, Словом Божьим. Эти слова имеют право на существование в жизни вечной. Итак, здесь сказано, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь.
Аминь.
Ибо все из Него. Итак, все из Него. Еще сам Иисус сказал, я есть Альфа и Омега, начало и вся полнота, и продолжение, и совершение, и завершение стройки этой. Я есть Альфа и Омега. Вся Библия говорит о том, что Иисус Христос есть начало и полнота. Полнота жизни во Христе, проповедь сегодня называется. Сам Иисус сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Все Писание говорит о том, что Иисус Христос – наша жизнь, полнота жизни. Итак, Иисус – начало праведной жизни и полнота. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Колоссянам 1:19. Еще написано, посему как вы приняли Иисуса Христа, Господа, так и ходите в нем. Опять говорится о том, что он является всем необходимым для нашей жизни. от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом. 1 Коринфянам 1 глава 27 стих. Всем верующим предстоит узнать, не только узнать разумом, но и познать на практике вот эту истину, что только во Христе человек имеет все потребное для жизни благочестия, а все, что вне Христа, что не из Христа, что не во Христе сделано, что не во Христе задумано, все непригодно для жизни праведно. И верующим предстоит это познать. И предстоит это познать. Апостол Павел был фарисеем. Причем в Библии написано, что он был непорочный по правде законной. Представляете себе такое, да? Фарисей непорочный. То есть по букве закона к фарисею нельзя, к Павлу, фарисею нельзя было придраться. Непорочный по правде закон. Но когда он встретил Иисуса Христа, приветствую, но когда этот фарисей, Павел, встретил Иисуса Христа по дороге в Дамаск, то он понял, насколько нечиста была его жизнь. Тогда он покорился Богу, покаялся. И впоследствии, вдохновленный Духом Святым, уже Павел, не Савл, а Павел, написал: «Но что для меня было преимуществом, это Филиппийцам, 3 глава 7 стиха. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере». Что апостол Павел называет тщетою и мусором? Братья и сестры. Вот он сказал, что ну что для меня было преимуществом, то я почел ради Христа тщетою. Да и все почитаю за что? За мусор. Что? А что же было для Павла преимуществом? Неужели Павел пишет о чем-то таком явно беззаконном и грешном? Нет. Он говорит об этом как о каком-то преимуществе, что для религиозного человека было преимуществом. Иисус Христос назвал фарисеев лучшими из религиозного, что может достичь человек. Помните, он сказал, кто, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Иисус Христос взял фарисеев как эталон человеческой праведности. Дальше уже нету. Фарисеи, вы не думайте, что фарисеи были какие-то такие явные беззаконники, злодеи и так далее. Вспомните молитву фарисеев. Если бы фарисеи были такими явными грешниками, то им бы нечем было бы хвалиться. Но вспомните молитву фарисея, да? Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как все грешники, да? И начинают перечислять. Никогда не думайте, что фарисеи были какими-то такими вот отъявленными злодеями. И Павел пишет, что для меня было преимуществом, то я почел тщетой ради Христа Иисуса, ради того, чтобы познать Его. И все почитаю за мусор, за тщету. Когда пришел Иисус Христос, то вся самоправедность человеческая, фарисейская самоправедность показала свое истинное лицо. Кто распял Иисуса Христа? Именно вот эти вот люди, которые фарисеи, первосвященники. Почему? Потому что в присутствии Иисуса Христа вся самоправедность обесценивалась. Все сгорало. Понимаете? Все дерево, сено, солома. День покажет. Иисус Христос сказал: «Я пришел, я есть свет». И все это просто тлело, тлело, уже фитиль тлел. Осталось только шагнуть туда, за черту, и все пыхнет. И фарисеи это чувствовали. Они понимали, что все их дела, все, что они делали, все это никчемно, пусто. И Иисус Христос не уважил их, не возвысил. И они распяли Его. Именно, обратите внимание, именно религиозный человек становится противником Божьим. Простой человек, неверующий человек, он меньше противится Богу явно, хотя он тоже противник, но религиозный человек – это самый опасный человек. Это самый опасный человек. С ним трудно общаться. Он пыхкает, как спичка. Он будет тебя обвинять во всех грехах. Он пишет заповедь на заповедь. Он любит свои любимые какие, он превозносится своими любимыми заповедями. И в то же время он пытается скрыть какие-то заповеди, которые у него не получается исполнить. Он будет обвинять вас во всех грехах. Он будет жонглировать своими любимыми заповедями. А если вдруг нет чем вас будет обвинить, он напишет заповедь на заповедь и снова вас обвинит. Как же нам не быть такими? И Павел пишет, что от него, для него, ради Христа, ради праведности Христовой, я от всего отказался. Оказывается, от всего. От всего, чего мы достигли своими самостоятельными усилиями. От всего, чего мы можем достичь. От всякой самоправедности. От всего, что делает нас значимыми в наших глазах. От всего нужно отказаться, что, чем мы пытаемся заслужить принятие Божье. Или заслужить право остаться в Его руках. Все это самопальное, все это самодельный крест, который мы пытаемся нести. Помните, мы размышляли о кресте? Крест – это как билет, который дает нам право на проход в Царство Божие. А многие думают, что крест – это то, что они несут. Крест дает нам право на проход, а не то, что мы его несем. А многие несут самодельный крест. И так любят этим самодельным крестом сокрушать гордость братьев и сестер в церкви. Все, что угодно подразумевают под крестом. Лишь бы это было потяжелее, побольней. А все сводится к человеческим стараниям и усилиям. Но крест – это тот крест, на котором был распят Иисус, на котором была пролита кровь Иисуса Христа, на котором остались дыры от гвоздей. Он делает нас, Иисус сказал, что кто не несет, тот не достоин. Что делает нас достойными? Достоинство, цена. Наши дела, достоинство, это цена. Не кровью, не золотом, серебром мы искуплены, а драгоценной кровью. Вот что делает нас достойными, вот что искупил нас. И поэтому нам нужно понимать, что ради Христа я от всего отказался и все почитаю за слово, чтобы найти с Ним не со своей праведностью, которая от закона, которая от самостоятельных усилий, но с той праведностью, которая от Бога, по вере. Когда мы просто принимаем от Бога, Господь сказал, что я дарую тебе праведность. Каким образом? Зная то, что ветхий наш человек распят, о чем мы уже говорили, и возрожден новым. Просто принимаем по вере, и все, и благодарим. Не то, что мы там ожидаем какого-то особого чуда, какого-то такого грома с неба и так далее. Если мы приняли Иисуса Христа, верьте тому, что Он сказал, по вере. Вера – это просто. Это значит не сомневаться. Сказал Господь, так оно и есть. Начинаешь благодарить. Итак, каждый смотри, как строить. Но строить стоит на этом, здесь дерево, серебра, золото. Мы же поняли, что такое золото, да? А что такое дерево, сено, солома? Это тленное. Да? А что такое тленное? Мы прочитали, что все из него, им и к нему. Да, а что такое тленное? То, что не из него. То, что не им, и то, что не к нему. Все то, что не Бог сделал. То, что не из Бога произошло. То не в Боге было задумано. Все плотское. Все плотское. Тленный материал – это все, что не Божье. И вот в огне суда все это сгорает, все это горит. Но слава Богу, что все-таки основание, оно нерушимое. И поэтому сказано, впрочем, сам спасется. И будут такие люди, которые строили на вечном основании, но не за Иисуса Христа. Которые приняли Иисуса Христа своим спасителем, но не приняли его своей жизнью. Кто такие, кто отвергает строителя Иисуса Христа? Те, которые отвергают основание, но мы можем сами того не заметить, как мы начинаем отвергать Иисуса Христа как дальнейшую свою жизнь, как полноту своей жизни. Мы говорим, что мы не отвергаем Иисуса Христа. Ни в коем случае мы не отвергаем Иисуса Христа. Давайте мы сейчас себя проверим. Не отвергаем ли мы Иисуса Христа? Господь сказал. Не суди, да не судим будешь. Помните такое местописание? Каким судом судите, такими сами судимы будете. Твоими устами буду судить тебя. Итак, оказывается, когда мы судим других людей, или когда хвалимся собой, самохвала, да, в Римлянам написано, мы навлекаем на себя ответственность самостоятельно решать те же самые проблемы. Всем нам известны случаи, когда мы, или наши братья и сестры, да, осудили других людей, ближнего, и через некоторое время оказались в тех же самых ситуациях. Я надеюсь, что уже вам известны такие случаи, да? Осуждая другого человека, мы навлекаем на себя клятву, ответственность, самостоятельно дальше решать эту проблему. То есть, не отвергая Христа как Спасителя, мы отвергаем Его, сами не замечаем, как отвергаем Его свою жизнь. Когда мы пытаемся самих себе найти что-то, или когда мы хвалимся собой, своими достижениями, мы, по сути дела, отвергаем Христа как свою жизнь, как полноту жизни. Все мы нуждаемся в осторожности и в мудрости, чтобы не осудить ближнего. Что такое осуждение? Я так просто кратенько хочу вам напомнить, что осуждение – это когда мы, рассуждая о чужих недостатках, рассуждаем с позиции самодостаточного превосходства, когда судящий говорит: «Я бы так не сделал». Тут и все. О чужих недостатках мы можем размышлять. Мы должны об этом размышлять, да? Но, рассуждая или говоря о чужих недостатках, нельзя думать с позиции самодостаточного превосходства. То есть, ах ты такой-сякой, да? А я бы так не сделал. Да ты так не сделал только потому, что Бог тебя хранил. А сегодня ты это сказал, я бы так не сделал. Завтра Господь сказал в молитве «Отче наш», помните, «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава». Когда человек не признает, что только Божье есть царство, только Божье есть сила, только Богу есть слава, что делает Господь? «Не введи нас в искушение, но избавь от лукавого». Господь не избавляет от лукавого, и он подходит. И он соблазняет. И в итоге человек оказывается у корыта, с рожками. Обратите, братья и сестры, внимание на то, что у корыта блудный сын не родился. Не думайте, что у корыта происходит рождение свыше. Обратите внимание, блудный сын ушел из дома с сыном. И оказался у корыта. Не думайте, что христианский путь начинается у корыта. Нет. Христианский путь начинается раньше. Иногда даже незаметно. Человек вдруг просыпается овечкой, но в болоте, по милости Божьей, и понимает, что ему это неприятно, противно. Его тянет к чистому, он идет в собрание, кается, но он уже проснулся овечкой. Не думайте, что вы рождаетесь здесь. Иногда это, возможно, быть происходит, но туда приходят уже овечки, всех, кого привлечет один. А потом начинается уже, когда мы испытываем в своей жизни, пытаемся самостоятельно что-то строить, и потом появляется свет, и все сгорает. Все пыхкает, сгорает, и мы оказываемся у корыта. Да. Итак, не осуждаем ли мы ближних за то, что дела их не так успешны, как наши? Что они оказались у разбитого корыта? Давайте мы сейчас поблагодарим Бога. Продолжение проповеди послушаем, еще у нас время будет. Сейчас поблагодарим Бога за то, что Он является альфой и омегой нашей жизни. Началом и всей полнотой. Полнота во Христе. Так называется проповедь. Полнота во Христе. Всем нам еще предстоит познать вот это. Еще предстоит познать, что только во Христе. Только все мои источники в тебе, такой псалом, да? Все мои источники в тебе. Напоминаю, не к бездеятельности я призываю вас. И учение о благодати не ведет к бездеятельности. Бездеятельность, леность – это один из признаков неспасенного человека. Когда Бог начинает спасение в человеке, Он начинает в нем хотение и действие, и Он действует. Все делает во Христе. Но, обратите внимание, сама деятельность не является еще доказательством что человек духовный. Все христиане вначале начинают с бурной плотской деятельности, когда частично прославляется Бог, а частично человек. Когда он еще не говорит, что «ибо твоя есть слава». Он говорит словами «ибо твоя есть слава». Но потом начинает хвалиться собой. Все мы начинаем с такой деятельности. Но потом проходит время, и деятельности остается все меньше, а разочарование все больше. Человек начинает ходить по кругу закона, вокруг горы Синай. Кому-то хватает 2-3 круга, кому-то меньше. Все Бог усматривает, все Бог назначает. Все дни для нас написаны Богом. Господь говорит, в тебе я прославлюсь так, в тебе я прославлюсь так. Но в любом случае Бог справедлив, потому что Он взял нас из самого дна. Из самого дна. Сказано, взгляните в глубину рва, откуда вы взяты. Нам нечем хвалиться. Нечем хвалиться. Бог берет нас как глину и лепит из нас сосуды благопотребные. Но Господь также сказал, всякий призывающий имя Господне спасется. Приходящего ко мне не изгоню вон. Слышите это слово? Не размышляйте там о каких-то сложностях, о каких-то материях, о том, что избран, не избран, так далее, так далее. Помните, Господь сказал, приходящего не изгоню. Придите к нему и скажите, Иисус, будь моим не только спасителем, но и жизнью моей, всей полнотой моей жизни. И знаете, что будет? Он обязательно исполнит. Он обещал. Он никогда не оставит. Он никогда, вот как мы сегодня пели, держи меня. Держи меня. Плотские учения говорят, держитесь за Иисуса Христа. А Господь держит нас. Мы сосуды, предназначенные быть наполненными жизнью, духом Иисуса Христа. Сделай меня, как мы сегодня пели, быть похожим я на тебя хочу. Быть едиными во Христе. Это чудо. Это прекрасно. Слава Богу. Слава Богу, когда начинаешь это познавать, успокаиваешься, когда видишь плоды в своей жизни, радуйся и удостоверяйся, что да, истинно так. Давайте мы сейчас кратенько помолимся и поблагодарим Бога. Аминь.
Аминь.